Приветствуем вас, мы основатели. Сегодня, через этот канал мы продолжим наш рассказ об истории Земли. Вплоть до 500 000 лет назад на вашей временной линии, Земля продолжала привлекать все больше и больше душ со всей Вселенной. Обычно уровень вибрации этих душ был уровнем 4-й плотности. Это значит, что они подверглись астральному и эфирному искажениям, присущим этому уровню вибрации. Генетика Земли была смесью многих рас, но постепенно начали доминировать орионцы. Война между Ригелем и Бетельгейзе сделала жизнь многих орионцев невыносимой, и Земля рассматривалась как место, чтобы начать жизнь заново. В отличие от драконовых, орионцы могли легко приземляться прямо на поверхность планеты. Кроме того, они приходили посредством процесса воплощения. Поэтому их число увеличивалось значительно быстрее, чем драконовых, чьим рептилоидным телам было трудно приспосабливаться к земной атмосфере и гравитации. Мы, основатели, с беспокойством наблюдали за происходящим, но поскольку нам не разрешалось вмешиваться, мы напоминали техников-лаборантов, наблюдавших за бесконтрольно увеличивающимся числом образцов и ничего не делавших для того, чтобы остановить процесс. Группа архангелов и вознесенных существ 7-й, 8-й и 9-й плотности тоже наблюдала за Землей. Некоторые из этих существ хорошо знакомы людям Земли, включая архангела Михаила. Вознесенное существо, которому позже было присвоено имя Люцифер, тоже находилось в числе наблюдавших за развитием Земли. Чтобы уменьшить хаос на Земле, Люцифер разработал план, обучая земные души контролировать эмоции и пользоваться интеллектуальными способностями так, чтобы на них не могли легко влиять негативно поляризованные группировки. Он ошибочно приписывал ухудшение ситуации на Земле распущенным эмоциям и страстям. Возглавляемая Люцифером группа душ прибыла на Землю и основала ряд школ мистерий, предназначенных для тренировки душ подавлять и контролировать эмоциональное тело. План привел к обратному результату. Ибо пока ученики учились подавлять свои эмоции, их души все больше и больше фрагментировались до тех пор, пока вибрация не упала из 4-й плотности в 3-ю. Подавление любой части «я» приводит к потере силы осознания. Стыд за человеческие эмоции, викторианское подавление сексуального желания и объявление чувств чем-то неправильным берут свое начало в философии Люцифера. Видя, что происходит на Земле, архангел Михаил понял, что больше не может сидеть и просто наблюдать. Поэтому он возглавил группу вознесенных существ, добровольно понизивших вибрацию, пришедших на Землю и основавших другие школы мистерий, предназначенные для подъема вибраций душ обратно в свет. Когда Михаил и его группа прибыли на Землю, вибрации оказались настолько плотными, что он и его группа звездных помощников были захвачены игрой дуальности и начали рассматривать негативно ориентированные группировки как злые силы, которые следовало победить. Таким образом, в вашем мире архангелы укрепили концепцию «свет против тьмы». Михаил принял сторону света, а многие члены Совета Фригеля и большинство драконовых приняли сторону тьмы. Тем временем, Люцифер и его группа придерживались холодной и спокойной отчужденности, становясь сторонними стратегами, с интересом наблюдавшими, какую форму примут сражения. Он оказался так зачарован драмой дуальности, что начал поддерживать обе стороны, готовя светлые и темные силы к борьбе друг с другом. Ему было интересно посмотреть, кто окажется победителем. Упущенной составной частью всего этого было сострадание. Люцифер учил солдат на поле боя подавлять эмоции и становиться бесчувственными к несчастьям и страданиям. Архангел Михаил учил солдат быть несдержанными и сильными, побеждая темные силы. Когда Люцифер увидел, что делает Михаил, он перестал обращать внимание на орионцев и драконовых и развязал войну с силами Михаила, большинству которых помогали из эфирных сфер. Над Землей, на астральном и эфирном планах состоялось великое сражение. Оно стало известно как «Война на небесах». Силы Михаила неистово стремились выйти победителями над тьмой. Силы Люцифера были сдержаны, спокойны, рассудительны и вели войны с помощью коварной стратегии. Третья сила. Негативно поляризованные орионцы и драконовы, изначально бывшие врагами, воевали друг с другом. Война на небесах длилась почти тысячу лет и происходила, грубо говоря, в полмиллиона лет до новой эры. В период с миллионного года до новой эры до полмиллионного года до новой эры население Земли выросло с 200 миллионов до почти миллиарда человек. Поскольку войны в основном велись вне планеты и незначительно влияли на поверхность Земли или подземные культуры, во время восстания Люцифера население упало, вибрации – ненамного. Большинство войн на поверхности были региональными и велись с применением обычного оружия. После почти тысячелетней борьбы было объявлено перемирие. Люцифер и его группа согласились не распространять агрессию против кого-либо в системе Земли. Михаил осознал тщетность борьбы с тьмой и попыток силы преодолеть подавление эмоциональной энергии. Он удалился в Звездное Царство для усвоения выученных уроков. Некоторые души восстановили осознание четвертой плотности и начали учиться жить дружно. В тот же период со всей галактики прибыло намного больше душ, и Земля воистину превратилась в плавильный котел. Однако самой большой группой все же оставались орионцы, прибывшие из Бетельгейзе и Ригеля. Во время восстания Люцифера Советы Бетельгейзе приняли сторону Михаила и Светлых Сил, а Совет Ригеля были на стороне Темных Сил. Хотя в последовавший за восстанием переходный период проявлялось очень немного открытой враждебности, обе группы орионцев, как правило, ограничивали скрещивание с соответствующими им полярностями, тем самым сохранив свою структуру ДНК. Группировки Бетельгейзе оставались более мирными, в то время как группировки Ригеля продолжали оставаться властными и агрессивными. В те времена пик населения достиг приблизительно 1,5 миллиарда. Следует заметить, что наводнения, ледниковые периоды и тектонические сдвиги, происходившие приблизительно в 200 тысяч лет до новой эры, погребли большую часть человечества под тысячами метров скалы пустых пород. Современные антропологи раскопали останки некоторых людей, живших в тот период времени. Это вызвало переполох среди традиционных историков, считавших, что человеческая жизнь развелась из приматов, и что человек разумный не существовал до 30 тысяч лет назад. Немного о Лемурии, Атлантиде и Египте. Лемурия – это была цивилизация, которая начала складываться приблизительно 200 тысяч лет до новой эры и просуществовала до приблизительно 100 тысяч лет до новой эры. Она не была высокотехнологичным обществом. Это было племенное общество, но люди поднялись на великие уровни художественных достижений. Они были тем, что вы бы назвали правополушарным обществом, спонтанными людьми. У них были ритуалы. У них были барабаны, музыкальные инструменты, танцы. Они фокусировались на искусстве. Лемурийцы были мирными и любящими людьми, но во многом наивными. Они не заметили предупреждающих сигналов о том, что произойдет с их цивилизацией. Группа существ из секторов Ориона и Дракона покорила лемурийское общество и внесла свой вклад в его гибель. Они удерживали лемурийцев от более быстрого роста и возможности предотвращения их гибели. Также свою роль сыграло прохождение хвоста кометы, вызвавшее сильное понижение температуры и смерть от холода большей части населения. Во времена лемурийской цивилизации человеческие существа пребывали в том, что вы называете третьей и четвертой плотностями. В некоторых случаях ими руководили духи из пятой, шестой и седьмой плотностей. Они многому научили людей. Однако завесы вокруг Земли помешали большинству душ достичь истинного просветления. Лемурия погибла частично в результате невежества людей, частично в результате манипуляций тех, кого вы называете темными силами. Если бы лемурийцы были внутренне сбалансированными, они бы никогда не притянули к себе внешние несбалансированные силы. Есть ряд причин, почему души ушли под Землю. Самое очевидное из них – много периодов времени, когда жить на поверхности Земли было невозможно или почти невозможно. После Пана и Лемурии на планах четвертой плотности появились три подземных города – Телос, Шамбала и Посейдон. Вибрация внутренней Земли очень похожа на вибрацию сфер фей. Поэтому эфирная внутренняя земля и мир эфии обладает многими одинаковыми характеристиками. Цивилизации внутренней земли сейчас существуют в подземных частях вашего мира. Они не вибрируют на физическом уровне, а выше него, в частотах более высокой четвертой плотности и более низкой пятой плотности. Поэтому ученые, пытающиеся их раскопать, не увидели бы большую часть этих цивилизаций, даже если бы им удалось достичь подземных полостей. Есть медитативные упражнения, которые вы можете выполнять, и которые приведут в один из подземных городов. Позже мы расскажем больше об этих цивилизациях. Позвольте сказать несколько слов о завесах и уровнях искажения, существовавших над вашим миром в период перехода от Лемурии к Атлантиде. В то время и Альфа-Драконов, и Орионцы имели флотилии кораблей, вращающихся на орбите вокруг Земли. Корабли находились преимущественно в четвертой плотности. Вместо продолжения зашедшей в тупик враждебности, две группы заключили свободное соглашение, основанное на торговле технологиями. Одной из развитых ими технологий был электромагнитный луч высокой интенсивности, способный разрушать эфирное поле вокруг Земли. В целях предотвращения прихода на Землю своих врагов, они создали силовое поле с использованием этой технологии. Оно не только заводило в тупик пребывающие инопланетные группы, но и создавало искажения в окружающих Землю полях Акаши. Хотя основная библиотека Акаши не пребывает во времени и пространстве, эта область выше земной атмосферы создавала портал в Акаши. Это одна из причин, почему вашим ясновидящим оказалось так трудно извлечь информацию о том периоде времени. Следующий важный фактор, который следует рассмотреть, и о котором написано во многих ваших книгах, это карантин, вступивший в действие после разрушения Лемурии. Из-за того, что вибрационный уровень людей существенно упал по сравнению с началом колонизации, Земля больше не считалась безопасным и желанным местом, где можно было жить мирным любящим группам. Чтобы помешать Орионцам и Драконовым разрушить астральные и эфирные цивилизации на соседних мирах, и чтобы земные дела ограничивались с Землей, плеядианцы седьмой плотности установили силовое поле. Эта завеса не поднималась вплоть до приблизительно 1987 года. Это время известно как гармоническая конвергенция. Несмотря на карантин, проблемы на Земле продолжались. После разрушения Лемурии, когда Земля была нестабильной, на нее высадились и попытались распространиться драконовые, но им было тяжело в рептилоидных телах. Тогда они прибегли к воплощению посредством выживших в катастрофе лемурийцев, поселившихся на относительно стабильном массиве суши, в районе современного Атлантического океана. В то же время, группы плеядианцев усмотрели возможность вновь обосноваться на Земле, и несмотря на карантин, прибыли на планету. Также вернулись и Совет Ригеля и Бетельгейзе из созвездия Ориона. Они обнаружили атмосферу Земли, почти идеальной для размножения. Им тоже удалось пройти через карантин. Теперь ДНК выживших оказалась преимущественно орионской, с примесью энергии сириан, андромедиан и драконовых. Содержание плеядианской ДНК было всего 20%. Когда начала появляться новая цивилизация, плеядианская, орионская и драконова ДНК начала мутировать, и энергия воплощенных душ Земли начала нести более научную и разумную природу. У людей все еще был рептилоидный мозг, но кора головного мозга содержала элементы более высоких плеядианских качеств и понимания. Так начинался первый период Атлантиды. Цивилизация, начавшая развиваться вскоре после 100-тысячного года до новой эры, очень напоминала современную цивилизацию, со всеми видами технологических достижений. Более высокий ум плеядианцев в сочетании со страстью орионцев и соперничеством драконовых вылился в структурированный мир машины великолепной архитектуры. Михаил и его легионы, понявшие ошибки прошлого, вновь попытались влиять на более развитые души атлантов. Совета Ригеля, темные орионцы, отступившие во время нестабильности Земли, вновь проявили интерес к происходящему. В дополнение к большому числу их людей, воплотившихся в человеческой форме, они продолжали держать космический корабль над континентом атлантов. Очевидно, карантин не действовал, и Земля вновь стала магнитом для всех видов привлекательных и непривлекательных личностей. Первый период Атлантиды частично приостановился в конце прецессионного цикла. Однако цивилизация была восстановлена, и начался последний период Атлантиды. В некоторых ваших ченнелинговых записях содержится кажущаяся иллюзорная информация об Атлантиде, включая работы Алисы Бейли и Эдгара Кейси. Мы не будем дублировать это усилие. Однако заметим, что падение второй Атлантиды произошло благодаря неправильному использованию систем выработки кристаллической энергии, а не самого последнего прецессионного сдвига. Мы дадим краткое описание того, как произошло разрушение Атлантиды. Примерно за 2000 лет до конца Атлантиды, атланты разработали радиоэлектронные приборы, использующие кристаллы кварца. Они могли вырабатывать всю энергию, необходимую буквально для каждой отрасли их цивилизации. Энергия была настолько мощной, что прельстила непривлекательные аспекты общества. Несколько ученых Атлантиды имели дело с группами орионцев, находящихся на орбите Земли, торгуя технологией атлантов, которая использовалась в качестве движущей силы кораблей Ориона. Эти эгоисты-ученые стремились обрести превосходство над коллегами. Также они пытались получить сложное военное оборудование в надежде, что смогут начать восстание против Советов Атлантиды. Очень скоро они начали сотрудничать с группировками Ориона на поверхности Земли. Находясь под влиянием Ориона, мятежники искали все большего и большего могущества от вырабатывающих энергию кристаллов. Они начали искать пути использования кристаллов в качестве оружия. Им так и не представилась возможность развязать войну, ибо один из особо сильных кристаллических генераторов взорвался, затопив континент и большинство его обитателей. Спаслась только крошечная горстка людей, поднявшихся на воздушных кораблях, и еще меньшее число людей, вышедших на кораблях в море. Свыше 90% атлантов, пытавшихся спастись морем, утонули в сильных цунами. Те, кто поднялся в воздух, перелетели туда, где сейчас Центральная и Южная Америка, и в Египет. Канал обнаружил, что почти все люди, с которыми он работал во время сеансов погружения в прошлые жизни, сыграли значительную роль в падении Атлантиды. Вплоть до недавнего времени, несколько кристаллических генераторов, затонувших в Атлантическом океане, создавали искажение времени и пространства. Сейчас эта область известна как Бермудский треугольник. Как обычно, в тот период, мы, основатели, оставались в основном в режиме наблюдения. Мы воспринимаем произошедшее так: на самом деле Атлантиду разрушила несбалансированность головы и сердца, ментальных и эмоциональных тел земных душ. Научно ориентированные гибридные души периода Атлантиды, как и приверженцы Люцифера, подавили свои эмоции. И поступив так, большинство атлантов утеряло способность распознавания между энергиями, поддерживающими духовный рост, и энергиями, в основном приводящими к накоплению психической, астральной и эфирной мощи. Если бы атланты были сбалансированными в эмоциональных и ментальных телах, они бы увидели, что происходит, и предприняли бы шаги, чтобы это предотвратить. Мы видим, как похожий сценарий разворачивается сейчас в вашем современном мире. Вы очень близки к тому, где были в период разрушения Атлантиды. Однако есть два важных отличия. Нынешнее божественное разрешение позволяет большому числу душ пробудиться до более высоких состояний сознания. И существует много благожелательных групп инопланетян, пристально наблюдающих за состоянием дел в вашем мире, готовых немедленно вмешаться, чтобы предотвратить крупномасштабную ядерную войну. Более того, эти группы обладают сложными технологиями, способными обнаружить экзотическое и необычное оружие еще до того, как оно интенсивно испытывается. Период после Атлантиды. Сразу же после гибели Атлантиды, на Земле расцвели несколько культур, включая египетскую, шумерскую, библейскую, несколько культур, описанных в Старом и Новом Заветах, и разные греческие периоды. В те времена на сцене космической драмы появился еще один игрок – сириане. Мы собираемся исследовать роль сириан в иудейской и христианской вере в греческой мифологии. Кроме того, мы предложим свою точку зрения на то, что действительно произошло во времена Иисуса, кем он был, что на самом деле сделал, и какие искажения содержатся в официальной исторической версии. Сейчас стоит рассмотреть еще одну послеатлантическую культуру. Это Египет, поскольку элементы этой истории адекватно укладываются в рамки нашего будущего обсуждения изменений Земли. Рассвет и падение Египта. Так называемое сражение между светом и тьмой продолжалось вплоть до разрушения Атлантиды. Группа плеядианцев седьмой плотности, уполномоченная восстановить шаблон человечества и давно исчезнувшая из вида орионцев, сириан, драконовых, андромедиан и других отступнических групп, воспользовалась преимуществом того, что несколько выживших атлантов оказались относительно чистыми сердцем и умом. Высадившиеся на реке Нил атланты были первыми, кого посетил и приветствовал Плеядианский совет. Эту группу возглавлял учитель, позже названный Тотем, который, вопреки древним писаниям, не обладал ни головой птицы, ни головой рептилии. Описанный в них гуманоид был дракон-андромедианским гибридом, прибывшим намного позже и извратившим учение Тота. Тот был сияющим существом голубовато-белого света, гуманоидом, своим цветом и энергией похожим на нас, какими бы вы увидели нас в более высоких сферах. Он мог понижать вибрации достаточно для того, чтобы напрямую общаться с потомками атлантов и учить их путям истины, сотрудничества, гармонии высшей математики. Как подтвердят многие ченнелинговые писания, тот был инженером Великой пирамиды. Это сооружение служило нескольким целям, но его изначальные функции были камера вознесения и контроль над системой решетки Земли. Как правильно указывают ваши египтологи, Великая пирамида была выровнена с Ментакой, звездой с пояса Ориона. Ментака стала центральной звездой просветленного правительства Ориона, воцарившимся после развязки войн между Ригелем и Бетельгейзе, около 100 тысяч лет назад. Выравнивание с Ментакой обладало географической значимостью. Оно указывало на центральный момент прецессии земной оси, происходившей каждые 25 920 лет, приблизительно. Система решетки Земли была скорректирована и размещена плеядианцами в соответствии с прецессией, а точка в Гизе была центром решетки. И именно из нее под разными священными углами расходились линии Лея и Вихри. Во времена рассвета, у марсиан тоже была подобная система решетки, созданная на тех же широте и долготе их планеты. И она тоже была создана плеядианцами седьмой плотности. Но, увы, в результате вмешательства группировок Сариона и Дракона, она так и не достигла своего потенциала как портала для вознесения. Другой стратегической целью Великой пирамиды было служение входным порталом для группы плеядианцев. Для того, чтобы частота и вид изначального шаблона обрели бы возможность восстановления на Земле. В работе с атлантами Тот и его группа добились значительной степени успеха, работая в храмах посвящения с целью ускорения эволюции души. На берегах Нила было построено много зданий. Из нескольких тысяч атлантов, сделавших эту территорию своим домом, значительный процент принимал участие в деятельности по вознесению и посвящениям Великой пирамиде. По существу, плеядианцы седьмой плотности создали прибор, использующий левитацию и лазерную технологию, чтобы помочь тем, кто нуждался в более длительном периоде времени, и для ускорения их шаблонов вознесения при подготовке к перемещению в тело света пятой плотности, внутри прибора, пирамиды, была создана система коридоров. Подземные камеры под плато Гиза уже были населены теми, кто бежал под землю в период предыдущих конфликтов. Вместе с подземными группами, плеядианцы создали зал хроник, находящийся на глубине нескольких тысяч метров под Великой пирамидой. Сейчас он существует в более высоких эфирных сферах внутренней Земли. Позднее, чтобы пометить вход в портал, другая группа египтян возвела сфинкса. Сооружение Великой пирамиды было завершено приблизительно в 10,5 тысяч лет до новой эры. И только в последние 20 лет ученые вашего мира правильно датировали Великую пирамиду. Вплоть до недавнего времени считалось, что это устройство связано с разными другими пирамидами, построенными, используя труд египтян, в качестве гробниц для фараонов. Неудачные попытки поздних египтян восстановить камеры Вознесения после того, как Египет склонился к ногам сириан. Время от времени обнаруживается сообщение адептов изначальных школ мистерий Тота на разных каменных табличках, включая изумрудные скрижали, и в ченнелинговых посланиях, переданных через разных ясновидящих по существу. Они описывают посвящение для подготовки душ четвертой плотности для перехода в пятую плотность. Древний Египет процветал вплоть до 7500 лет до новой эры. В то время на сцене появились сириане седьмой плотности из звездной системы Сириуса Б и начали мешать работе Тота и его группы. Все христианские, иудейские и греческие легенды и мифы описывают сириан. Группировки сириан обладали огромной технологической и психической мощью, но они неудовлетворительно решили проблемы с эго, и в результате были ослеплены поклонением и восхвалением со стороны подопечных. Иными словами, цитируя популярное выражение, они шли путем гуру. Сначала это было неуловимо. Они демонстрировали свои чудесные способности тем, кто не обладал духовным пониманием, видит сквозь загадку. Поскольку сириане смешивались и скрещивались, ДНК их потомков становилась все более и более загрязненной качеством эгоистичного мессианства. Школы мистерий начали переходить в подчинение и посвящение сирианским богам. Бог Ветхого Завета Иегова был сирианцем седьмой плотности. Тем, кто знаком с учениями Иеговы, но не согласен принять допущение, что он был эгоистичным сирианином, следует рассмотреть результат присутствия Иеговы на земле. Как много раз констатировал канал Ветхий Завет, одна из самых когда-либо написанных кровавых и искаженных книг. Разве высокоразвитое просветленное существо будет настраивать одну расу против другой? Разве оно будет требовать слепого повиновения своим принципам? Разве оно превозносит одних над другими? Во вселенной Бога не существует ни элиты, ни избранных. Каждый избранный сотворен в чистой любви и чистоте. Каждый обладает одинаковой ценностью в глазах Бога. И ценность эта бесконечна. Изучающим Библию ученым, иудейским и христианским церковникам вашего мира следует обратиться к основам и исследовать результаты древних учений. Способствуют ли они миру и расширению осознания, или проповедуют разделение и конфликт? Мы, основатели, проповедуем редко, но это положение слишком важно, чтобы пройти мимо. А сейчас продолжим рассказ. Мы возвращаем вас в Египет времен его падения в поклонении и жертвоприношения. Одновременно с вторжением сириан на сцену начинают прибывать орионцы и драконовы, степень скрещивания обеспечена, и в результате появляются многие люди-рептилии, люди-птицы, люди-львы, изображенные на египетских рисунках позднего периода. Змеиная раса была гибридом драконовых орионцев плеядианцев. Люди-птицы были гибридом драконовых андромедиан плеядианцев. Племя львов было гибридом сириан плеядианцев. Сириане, орионцы и драконовы использовали свою сверхтехнологию и экстрасенсорные возможности для порабощения покорных жителей Египта. Поскольку они скрещивались с людьми, в результате люди обретали черты лица, напоминающие голову ящерицы, птицы или льва. В отличие от творений Пангеи, они не были внутривидовыми гибридами, они все еще были людьми. Змеиная раса обладала длинными шеями и большими глазами. Племя птиц имело узкие длинные лица с носом, похожим на клюв птицы, а у племени львов были большие круглые головы с волосами, росшими как грива. По всему Египту, на стенах пещер и остатков храмов вы можете найти рисунки, изображающие племя львов-сириан-плеядианцев и племя богов-птиц-драконовых андромедиан-плеядианцев, чистые сердцем и умом плеядианцы, видящие, что эксперимент вновь идет скверно, печально удалились на внутренние планы, и на Египет вновь опустился период относительной тьмы. Ритуальные жертвоприношения, мумифицирование, школа мистерий фараонов – все это проявление искажений изначальных учений плеядианцев со стороны сириан, орионцев, драконовых и андромедиан. Если бы учения Тота были полностью усвоены его учениками, последние никогда не поддались бы искажениям. К настоящему моменту урок должен быть очевиден. До тех пор, Пока вы полностью не соединитесь со своим эго и высшим сознанием, вас будет легко ввести в заблуждение кажущимися благими учителями, которые сами не объединили эго с духом. Богиня Исида, сирианка восьмой плотности, не была частью коррумпированного жречества позднего Египта. Фрагмент ее энергии воплощался во времена фараонов, но так и не достиг уровня осознания первичной души.